Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя, любимый нашими слушателями протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, автор программы «Евангелие день за днем» на Радио «Вера» и прочее, и прочее, прочее. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот у нас с вами послезавтра большой праздник. Обрезание Господне. Большой и таинственный, потому что событие необычное, событие историческое, и нужно разобраться, что мы празднуем. Вот с этого начнем. Расскажете?
Да, спасибо. Действительно, праздник для нашего уха очень необычный. В нашей традиции нету обрезания, хотя мы знаем, что до определенного периода ранняя христианская церковь, она практиковала обрезание, и в некоторых, насколько я помню, если я не ошибаюсь, до халкидонитских церквах оно также присутствует. Вот в каких точно я не вспомню, но это все говорит о том, что...
Но ранняя церковь практиковала первые там десятилетия
после Голгофы. Да, это очень недолго, то есть когда вот шла дискуссия между апостолами, между теми, кто...
Еще при их жизни, при жизни апостолов.
Те, кто был обращен к, собственно, еврейскому населению, к представителям иудейской религии и теми, кто вышел уже далеко за границы этого мира, то есть обращен к бывшим язычникам, к... Вот, а что такое обрезание и почему в этот день все-таки был внесен в церковный календарь как праздник? На самом деле история очень интересная. Интересная, во-первых, тем, что само таинство, священнодействие, так скажем, обрезание, оно вовсе не является исключительным изобретением или действием, которое вот началось только с установления завета. Мы знаем, что среди практически всех архаических племен, которые сегодня сохранились и в Северной Америке, и в Южной Америке, и в Океании, и в Африке очень много, вот эти архаические племена, они представляют собой особый интерес, исследовательский интерес, как своего рода живые ископаемые. Что такое живые ископаемые? Это небольшие группы, как правило, весьма маргинальные, весьма закрытые от интеграции в современное общество. И в этих группах, как правило, сохраняются в неизменности обряды на протяжении не то что сотен, но даже тысяч лет. И вот как раз среди этих групп по сей день практикуется обрезание. Причем оно, как мне кажется, вот понимание рассмотрения современными религиоведами, а в первую очередь я имею в виду исследование, проведенное одним из крупнейших религиоведов 20 века, Мирчи Элиаде, у него есть такая книга под названием «Обряды инициации и посвящения». И вот эти исследования, они, как мне кажется, могут стать тем самым ключом, который поможет нам понять, а, собственно говоря, зачем это надо. И, наверное, надо немножко рассказать о смысле этого обряда. Обрезание — это в архаических племенах, это в первую очередь знак перехода человека в принципиально новое состояние. И в большинстве случаев этот переход связан с наступлением половой зрелости. И здесь сразу надо сказать, что само по себе обрезание, оно существует в очень мощном контексте инициации как таковой. То есть это не просто вот почитали какие-то молитвы, совершили это действие, и на этом все заканчивается. Нет. Как правило, все инициации, они вращаются вокруг предельных состояний человека. в первую очередь, конечно же, это отношение жизни и смерти. И вот посвящаемый должен символически умереть и также символически родиться к новой жизни в новом состоянии. Тут можно проводить очень много разных примеров, как символика смерти и восстания или воскрешения, воскресения в новом качестве, она отражается в конкретных обрядах. Вот. Но если это все укрупнить и обобщить, то линия вырисовывается примерно одна и та же. Что вот отсечение живой плоти от человека, причем плоти именно в точке, которая имеет самое прямое отношение к воспроизведению жизни, это является как раз-таки своего рода печатью того, что через это произошел допуск человека к каким-то принципиально важным вещам жизни. Потому что мы знаем, что брак, как соединение между мужчиной и женщиной, не только с целью воспроизводства потомства, но и как, в первую очередь, какое-то особое мистическое обретение целостности из предыдущей двойственности, это относится к одним из древнейших религиозных архетипов. И нет ничего удивительного, когда в архаических религиях, да и не только в архаических, в тех же самых, не знаю, религиях там, Шумер, религиях Египта, мы видим постоянно обращение мысли и символики вокруг, ну, нам сейчас кажется, это все какое-то неприличное, да, а для них это вовсе не было неприличным, для них это было неотъемлемой и важнейшей частью бытия, понимание того, что вот отношения между мужчиной и женщиной, они являются, ну, не побоюсь сказать, космогоническими. От них зависит, насколько бытие устойчиво. Будет ли хороший урожай, либо будет засуха. И даже такие, казалось бы, для нас простые, естественные, природные явления, там, как дождь, да, вот то, что падает дождь на землю, это даже, опять-таки, тоже воспринималось под таким руслом, что вот если дождь падает на землю, значит, земля даст свой плод. Если этого не происходит, значит, будет засуха, значит, эта смерть начнет распространяться повсюду. В этом не было, как нам сейчас может показаться, сексуальной озабоченности, потому что половая жизнь, она очень жестко регламентировалась теми законами, теми принципами, которые, опять-таки, существовали в любом религиозном обществе. Вот. Но если вернуться, опять-таки, собственно, к обрезанию, то здесь что мы видим? Это не только совершение некого действия, но это интеграция человека в новую общность. Это не только свидетельство того, что мальчик теперь зрелый, в половом смысле, и вот он может уже заводить семью, сам становиться отцом и так далее. Потому что здесь сразу возникает вопрос, слушайте, ребят, ну, хорошо, если вы хотите засвидетельствовать о том, что этот молодой человек теперь способен, так скажем, воспроизводить потомство, зачем же вы его таким жесточайшим образом лишаете такой возможности, причем на какой-то, ну, достаточно продолжительный срок. Вот, то есть явно здесь речь шла не только о своего рода допуске к отношениям, в которые до этого допуска человек сам вступать не мог. Здесь речь идет о том, что через это, так скажем, прикосновение человека к боли, потому что обрезание, естественно, совершалось без какой бы то ни было анестезии, происходит, ну, вот такое подтверждение решимости и способности молодого человека, во-первых, переносить боль. Во-вторых, жертвовать какую-то частью самого себя для того, чтобы стать достойным членом той общности, той общины, в которую он его интегрирует. Вот. И вот тут сразу, конечно, возникает вопрос. А почему обрезание является таким одним из наиболее распространенных обрядов? Ну, вот религиоведы, они в целом соглашаются с тем, что, опять-таки, символика вращается вокруг смерти. что...
Это вообще-то интересный момент, который, мне кажется, даже нужно чуть, может быть, пояснить. Вот мы слова произносим «инициация», да, «инициация», латинский корень «начало». Вот что это в символическом отношении, что куда переходит, из чего к чему в этом обряде движется человек, что остается за спиной и в чем это новое качество?
Это новое качество заключается в том, что посвященный, пройдя через все обряды посвящения, инициации, ознакомившись достаточно продолжительно с сложной мифологией того или иного племени, а мифология, как правило, она в первую очередь объясняет и происхождение мира, и происхождение зла, и определенные нравственные принципы, по которым должен дальше жить человек, так вот, посвященный становится взрослым, как полноценным членом общества. Мы прекрасно помним, что для не только для архаических обществ, но даже для средневековых обществ, для средневекового общества, дети, например, они не были полноценными человеками, да, они были там как женщины, детей, да, то есть только тот, кто вышел уже вот на уровень способности воспроизводить себя и прошел через посвящение, он может считаться полноценным членом общества. То есть человек, который несет ответственность за свои поступки, с которым можно взаимодействовать уже не как с недочеловеком, а именно как с взрослым. Вот. И вот эта тема связи обрезания с смертью, она, мне кажется, очень глубокая и очень интересная, особенно именно в приложении обрезания Христова. Потому что что такое обрезание? Что такое вообще прикосновение к боли? По большому счету, это наше вхождение в смерть. Человек больше всего боится двух вещей – боли и смерти. И вот для нашей человеческой природы, которая создана для все-таки бессмертия и бытия, для блаженства и бытия бесконечного, прикосновение к этим вещам – это вещи, это такие события, ну, не просто травматические, они, я бы даже сказал, роковые, что ли, да. Если посмотреть на то, как святые отцы, причем прям буквально с 3-4 века и вот до 20 века, как они учат о генезисе греха в человеке, мы всегда увидим плюс-минус одну и ту же модель, очень схожую модель, что все начинается вокруг страха и вокруг стремления к удовольствию.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и в преддверии праздника Обрезания Господня, который послезавтра церковь празднует. Мы говорим о смысле этого праздника, этого явления, этого евангельского сюжета. Ну и мы продолжаем слушать отца Павла.
Да. То есть человек спотыкается об две вещи. И он не хочет боли, и очень хочет удовольствия. И вот если мы внимательно всмотримся в любой наш соблазн, в любой грех, настоящий грех, который мы когда-то совершили или совершаем, то неудивительно, что мы увидим вот эти две вещи. Мы либо бежим от страдания, либо мы устремляемся, бросаемся в очень манящее нас удовольствие. Вот, и то, и другое было побеждено Христом на кресте. Об этом мы еще скажем. Вот, так вот, обрезание, оно, с одной стороны, прикасает человека к смерти, потому что отсечение плоти, живой плоти от живого человека, это, во-первых, всегда больно. Вот, во-вторых, ну, я думаю, тот, кто входит вот в это состояние, в каком-то смысле можно сказать, вот на языке крутится, я не могу удержаться, чтобы этот образ не сравнить. Это примерно то же самое, как вот женщина, рожавшая, не рожавшая. Да? Женщина может быть очень замечательной, хорошей, доброй, там, ласковой, умной, какой угодно, чудесной. Вот. Но если она никогда не рожала детей, она не поймет, что это такое. Вот в человеке должно именно на уровне тела, на уровне физиологии произойти определенные изменения для того, чтобы женщина сказала: «Да, я мать, вот теперь я мать, теперь я мать». И мы знаем, что современная психология, там, телесно-ориентированная психотерапия, они огромное значение придают именно тем процессам, которые находят свое отражение вот, вот в нашем теле. И женщина, когда рожает, она ведь она не знает, что происходит. Она же никогда раньше в этом состоянии не была. Одно дело, там женщина уже рожает хотя бы второй, или там третий, или там пятый, десятый раз. Это совсем другая история. Но когда человек входит в пространство, в котором он никогда не был, конечно же, ему страшно. И вот тут, конечно, да, еще надо еще добавить, что, как правило, эти инициации в архаических племенах, они, ну, вообще достаточно страшные. То есть еще создается искусственным образом такая атмосфера жути. Вот эта жуть, она нагнетается. Это не просто, ну, мы сейчас тебе потерпи, мы сейчас тебе тут немножко небольшую операцию сделаем.
Укольчик
там,
сделаем.
Укольчик тебе сделаем, да, да, вон, смотри, там птички летают. Нет, наоборот. И в этом есть глубокий свой смысл, что человек в прямом смысле своей шкурой должен ощутить вот это дыхание смерти, это прикосновение к смерти. И, пройдя через это, стать другим. И вот теперь, если мы это все разворачиваем уже в сторону Христа, то что мы с вами видим? То есть, с одной стороны, обрезание, как оно интерпретируется и трактуется святыми отцами, это отсечение человеческой похоти, человеческой удобопреклонности к греху, к тому самому удовольствию. В самом таком уязвимом, в самом чувствительном месте человеку наносится определенный ущерб, как своего рода знак того, что, голубчик, ты, конечно, тут получаешь удовольствие, но знаешь, что, во-первых, ты за все ответишь, во-вторых, есть определенные границы, которые переступать нельзя. Это такое своего рода узда, узда воздержания. Вот у святых отцов главным образом это трактуется им таким образом. Вот, но, как мы сказали раньше, здесь есть еще и момент приобщения или такой причастности к общности, к среде. Мы помним, что в Ветхом Завете Авраам получил повеление от Бога обрезаться самому и всех тех, кто находился в родственной среде и был вместе с ним. При этом надо понимать, что Аврааму было тогда 99 лет. То есть это был уже, ну, старец такой более чем. Вот. И это такой физический знак, который свидетельствует о том, что ты, ну, с чем вот, вот, не знаю, с чем сейчас можно это сравнить. Ну, наверное, знаете, копты, например, они наносят татуировки, да, в виде креста там на внутреннюю часть запястья или иногда даже на лоб. Да, это такой же исповеднический подвиг, что куда бы я ни пошел, вы с меня это... Никто с меня снять этот крест не сможет.
Но вопрос совершенно такой, из любопытства, лирическое вступление, как они это делают? Они в тату-салон идут специальный? Или это как-то монастырская практика какая-то?
Слушайте, не знаю. Не знаю, но вот когда мы были в Египте, посещали монастыри, мы многократно встречали людей вот именно с такими татуировками. Причем тоже, опять-таки, кто-то наносит себе на видное место, а кто-то специально, например, на внутреннюю часть запястья, да, чтобы вот ну, так не особо-то было его видно. Это тоже своего рода некое, ну, позиционирование, что ли, веры, насколько ты готов вот быть исповедником своей веры, понимая, что эти люди живут в агрессивной мусульманской среде, где за это их могут убить. Да, на нас очень сильное произвело впечатление, когда через пару месяцев после того, как мы вернулись из этой поездки, до нас дошла новость, что одного из монахов монастыря, по-моему, Пахомия Великого, застрелили, да, прямо вот на улице, кто-то вышел, его прям застрелили, да. А через, еще через год там игуменью одного монастыря тоже застрелили. То есть для них это, ну, в общем-то, модус вивенди, вот эта жизнь в предвкушении смерти, причем насильственной смерти, для них это нормально. Это нормально. И нанося таким образом татуировку на свое тело, ставя печать своей верности Богу, фактически каждый из них подписывает себе смертный приговор с неопределенным сроком исполнения. И вот мне кажется, это тоже помогает нам немножко понять и заглянуть вот в обряд обрезания, что это то самое посвящение Богу, которое невозможно его, так скажем, с себя снять. Мы помним, конечно, были в истории эпизоды, когда наличие обрезания становилось фактором пререкаемым. Насколько я помню, по-моему, при Антиохе еврейские дети, участвовавшие в разных спортивных состязаниях, они пытались разными какими-то способами скрыть факт того, что они были обрезаны. Или, например, такая же история происходила во времена геноцида евреев в 20 веке, да, когда тоже, опять-таки, ну, предпринимались какие-то попытки вот, физически снять с себя эту печать. Но это уже, так скажем, это другая история немножко. Вот, так вот, снова мы возвращаемся к теме смерти, к теме жертвы. Как только мы попробуем наложить эту историю на Христа Спасителя, мы увидим две вещи. Первое, что Христу обрезываться, в общем-то, не надо было, потому что он сам был воплощенным Словом Божиим. Ему не надо было подтверждать какой-то завет между собой и Богом. Второе, обрезание является данью Ветхого Завета. И вот эту дань Ветхого Завета, вот эту дань причастности еврейскому народу, в общем-то, Христос пришел отменить. Мы понимаем, что когда прекращается ограничение доступа к божественным обетованиям, к божественным отношениям между человеком и Богом только определенным еврейским народом, как только эти врата распахиваются для всех, то достаточно быстро тема обрезания, она исчезает. И апостол Павел многократно в разных своих посланиях снова и снова говорит, что вы обрезаны обрезанием духовным, отсечением греховного тела плоти. Вот это отсечение не в физическом плане происходит, а уже в духовном, что человек перестает быть зависимым от того греха, от тех страстей, которые ранее становились непреодолимой стеной между им и Богом.
Кстати, мне это всегда, вот именно на этот момент, обращал на себя свое внимание два чтения из Нового Завета, которые в день обрезания читаются. Одно, соответственно, про евангельское само событие, про то самое физическое, плотское, как бы это ни понимать, обрезание Христа. Я еще потом про это чтение спрошу, почему оно такое. Но тут же чтение с послания к Колоссянам апостола Павла, где как бы та же самая тема обрезания, как бы все плотское отменяется, и где есть слова «вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти». То есть вот такая получается полярность, и такой обе части этого уравнения ухвачены в двух этих чтениях.
Да, да, именно так и есть. И поэтому вот если продолжать мысль про обрезание как жертву, как принесение частиц себя в жертву Богу, то мы понимаем, что Христос с самого своего рождения, он уже агнец, закланный прежде сотворения мира. То есть он не какой-то частью жертвует собой, себя, а целиком. Вот. Ну и в этом празднике церковь, она дает нам очень важные послания. А первое послание — это то, что, конечно, Христос не хочет себя противопоставлять тому народу, который пришел спасать. Очевидно, если бы Христос не был обрезан, то он автоматически выпадал бы из вот, да, того контекста, той среды, в которой был рожден. И он стал бы мгновенно чужим. Да? То есть он пришел не нарушить закон, а исполнить. Но исполнить не формально, а исполнить по сути. Поэтому он, с одной стороны, обрезывается, а с другой стороны, его смерть и воскресение, она завершает вот такой способ, полагает ему некий конец, некий предел. Такой способ свидетельства о выстроенных отношениях, о заключенном завете между человеком и Богом. И для нас, христиан, аналогом обрезания является крещение. Потому что, опять-таки, возвращаясь снова к архаическим символам, мы, погружаясь целиком в крещальную воду, также символически умираем и также символически восстаем. Потому что вода, как один из древнейших и, наверное, один из самых распространенных религиозных архетипов, она одновременно является носителем двух взаимоисключающих начал. То есть, с одной стороны, без воды жизнь невозможна, а с другой стороны, мы знаем, что воды потопа уничтожают все живое, мы знаем, что перед стихией воды ничто устоять не может, мы знаем, что такое быть захваченным этим потоком и не иметь никакой возможности с ним справиться. И вот это как бы двойственность, это как бы амбивалентность воды, она очень хорошо работает именно в таинстве крещения. Мы во Христа умираем и также со Христом и восстаем.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона, напомню, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, в Москве, в Чертаново. Мы говорим о празднике обрезания Господня, который церковь празднует послезавтра. Удивительно интересно, глубоко нам наш гость сегодня об этом празднике рассказывает, и такие пласты смысла открывает, о которых даже как-то не задумывался раньше в связи с обрезанием Господним. Но вот очень важно то, что вы сказали, и вы на этом сделали акцент, что этот обряд инициации, переход в некое новое качество человека всегда был связан с физической болью. А вот в христианской церкви, получается, этого нет, раз у нас на месте этой инициации существует таинство крещения. Но это не больно, когда тебя крестят водичкой, это же приятно, если взрослый человек.
Слушайте, Константин...
И вот этого атмосферы жути тоже нету.
Вы знаете, я был однажды свидетелем того, как человек испытывал животный ужас во время крещения.
Да.
Это были студенты, которые, не буду подробности рассказывать, но которые получили определенное задание со стороны своего правительства стать православными священниками.
Так.
При этом они были не то, что не готовы к этому, они были даже вообще неверующими. Им было дано конкретное задание со стороны их руководства, которое не выполнить они не могли. И вот эти студенты получали несколько лет обучения в духовных школах, с ними тщательно занимались, рассказывали им все и так далее. Все было, все отнеслись к этому очень так серьезно, понимая, что надо, с нашей стороны надо сделать все максимально качественно. Вот. И потом настал момент, когда они изъявили готовность принять святое православие.
То есть они учились в духовных школах, не будучи крещенными?
Не будучи крещенными, да.
Как их допустили? Как-то.
Ну вот, вот в качестве...
распоряжения такого... партии правительства.
Да, вот. И я участвовал в этом крещении. Я очень хорошо помню.
В качестве кого?
В качестве одного из тех, кто совершал. Крещение совершал.
Вы уже были священником?
Один епископ, да. Да, конечно, я уже был священником, преподавателем тогда. Вот, совершал один епископ, известный, не буду опять-таки тоже упоминать кого. И когда были прочитаны все молитвы, чиноглашения, все было сделано как надо, стали их погружать в купель. Поскольку это было полное погружение, да, соответственно, с головой и так далее, я на всю жизнь запомнил выражение этого животного ужаса в глазах одного, причем не у всех, но одного из крещаемых было такое выражение животного ужаса с четким пониманием того, что вот в этот момент он вступает в какую-то совершенно другую стихию, которую просто так, нажав на кнопочку «отмотать назад», не получится. То есть он почувствовал, что это не игры в мировоззрение, в идеологию, в какую-то новую систему ценностей, это какая-то глубинная онтология, это встраивание в новое бытие, в новом качестве. И что пути назад не будет, ты не сможешь раскреститься, даже если очень этого захочется, будешь крещеным. Вот. И насчет того, что да, креститься не больно, ну, формально да, а на самом-то деле, ведь если обрезание, оно несет с собой, ну, все-таки какую-то единократную, кратковременную боль, то человек, который посвятил себя христианской жизни, он обрекает себя на постоянное обрезание. То есть постоянное утеснение, ущемление, вот это постоянное взаимодействие и, ну, какую-то, да, я бы даже сказал, причастность к смерти. Вот апостол Павел как говорил: «Я смертность Господа моего Иисуса Христа, раны его на себе ношу». Что это такое? Это вот не боязнь и отсутствие отторжения, а принятие смерти как данности. И смертность, и смерть не просто как, опять-таки, некого единичного факта, а просто как неотъемлемой стороны бытия. Да, Христос победил смерть. Но чем он победил смерть? Смертью же. Смертью смерть поправ. Вот это все, когда я, знаете, иногда, ну, провожу какие-то встречи, задаю вопрос, говорю, вот, в каких трех словах можно выразить всю суть христианства? Ну, и тут сразу разные начинают размышления, там, размышления, вот там, Отец, Сын и Святой Дух. Там,
вера, надежда, больше, любовь.
Вера, надежда, любовь. Да, да, какие-то такие вот. И практически никогда никто не... То есть надо их вот прям как-то, знаете, так активно разминать с разных сторон, чтобы вдруг в какой-то момент выстрелила эта фраза: смертью смерть поправ. Все, в этом все христианство. Это самый главный нерв, потому что если мы этот нерв убираем, все остальное не имеет никакого значения. Все остальное мы найдем у кого угодно, у какой угодно религии, и нравственной западе, и тему жертвы там, и все-все-все. А вот так, чтобы смертью смерть поправ, это, конечно, абсолютно уникальная и глубочайшая истина, которую свидетельствует христианство.
Я хотел задать вопрос, отчасти, правда, уже предвижу на него ответ, с учетом того, что вы рассказывали про такую связку обрезания, через которое проходили в иудейском обществе, и через которое младенец Иисус проходил, и неким вступлением во взрослую жизнь. Но если посмотреть на чтение евангельское, которое церковь предлагает читать в праздник обрезания Господня, то там же не только те две строчки об обрезании самом, потому что само обрезание как событие, оно вот укладывается в два стиха. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве». И, в принципе, все про обрезание, как, именно как обряд. А дальше, следующий кусочек из этой же главы Евангелия касается совсем, казалось бы, другого сюжета.
Это сюжет про скачок такой,
скачок через много лет. Да. Вот те самые события жизни Христа, о которых мы не знаем, это вот его детство. И вот 12 лет уже Спасителю, и семья его идет на праздник в Иерусалим, по дороге обратно его родители теряют и ищут, очень пугаются, возвращаются в Иерусалим и видят его там в храме, сидящим и слушающим Слово Божие и говорящим. И вот этот сюжет. Почему церковь вот эти два повествования в праздник обрезания объединяет?
Ну, сложно сказать, почему.
Ну, смысл же какой-то в этом
смысл,
есть.
Смысл, конечно, есть, что мы проживаем через Евангелие определенные события в жизни Христа Спасителя, а так как Святая Церковь их захотела запечатлеть и засвидетельствовать. Потому что мы знаем, что есть апокрифические Евангелия, которые много чего интересного рассказывают про детские годы Христа Спасителя. Но вот Церковь решила, что это все не столь важно, и без этого можно обойтись. Вот. И мне кажется, что объединяет эти два повествования тема вот этого полного посвящения, абсолютного посвящения, потому что ответ Христа озадаченным родителям: «Неужели вы не знали, что мне подобает быть в доме отца моего?» То есть это сразу четкая отсылка к тому, что к Иисусу не применимы те критерии, которые мы с удовольствием транслируем по отношению к нашим детям, что наши дети — это наша собственность до определенного момента, да, что он уже с младенчества не собственность родителей. Не только потому, что он зачат от Духа Святого, но и потому, что он действительно Сын Божий. Это он Слово Божие, которое восприняло человеческую плоть. И над ним вот эта естественная родительская жажда обладания — да, которая у нас, которая понятна, естественно, человеческая, на ней очень много чего строится, вот, она абсолютно неприменима. Потом мы и в дальнейшем тоже будем встречать там места, когда в Евангелии, когда, помните, Божья Матерь ищет, тоже просит его, и ему говорят, что, ну, иди, там, мать тебя ждет, братья твои. И Христос говорит, кто матерь моя, да, кто братья мои? Да, вот. Это не то, что обесценивание родственных отношений. Это просто, ну, наверное, какое-то расставление все по своим местам. Что мы не можем подменить Бога сыновство человеческим родительством, даже если, ну, с нашей человеческой точки зрения, это абсолютно верно, абсолютно понятно. Тем более надо понимать, что это Божья Матерь знала особенности его рождения, особенности его появления на свет. А для всех остальных это же просто была обычная семья, в которой есть и муж, и жена, и дети. Как бы все понятно, все нормально. Я вот сейчас нашел у Илиады очень интересную вещь, которую как раз хотелось бы прочитать. Mm-hmm. Вот подтверждение тому, о чем мы с вами говорили. Вот что он пишет. «Страдания, вызванные обрезанием, операция иногда оказывается чрезвычайно болезненной. Это изображение обрядовой смерти при посвящении. Но ужас, переживаемый мальчиками, имеет религиозную природу. Это не просто физический ужас, да, физический ужас боли. Он возникает из-за страха быть убитым божественным существом. Но все то же божественное существо воскрешает мальчиков, которые больше не возвращаются к своей детской жизни, но приобщаются к жизни высшего порядка, потому что теперь они открыты до познания святости и сексуальности». Смотрите, как интересно, да? В одну строчку. Познание, святость и сексуальность. То есть вот это вот своего рода такая, ну, целостность человеческой природы, в которой ничто от другого не дистанцировано, не отделено. И мы видим, что вот как раз христианская традиция...
Причём... Интересно, да, получается, такой дух, душа и тело.
Да, да, есть, то есть всё важно.
Есть познание как нечто, что касается ментального, психического, да, нематериального, сексуальность как, ну, пол, это квинтэссенция плоти,
да,
да. А, поэтому это вот то, что телесное, и святость как то, что связано с духовной жизнью.
Да, с духом, да, да. Вот мне кажется, то есть есть какие-то сквозные, ну, истины, наверное, всё-таки, которые, если очень внимательно, так вдумчиво в них всматриваться и вчитываться, они помогают лучше осознать те или иные, в общем-то, казавшиеся понятными, примитивными, где-то даже утратившими свой смысл обряда. У Илиады есть еще интересная другая книга. Насколько я помню, сейчас не «История веры и религиозных идей», а «Очерки сравнительного религиоведения», вот так как называется, где он провел, конечно, колоссальную работу по, ну, это, в общем, феноменология. Религия — это попытка прозреть сквозь те или иные формы, действия, ритуалы, обряды, общие смыслы. И вот когда эти смыслы начинают проясняться, проявляться, да, в том числе и внутри нашей христианской традиции, ты начинаешь видеть, слушайте, какая же здесь глубина. И мы иногда там где-то, так знаете, я бы сказал, с таким пафосом агностицизма относимся к каким-то явлениям, а на самом деле, если их так чуть-чуть вот очистить от какой-то наносной шелухи, под ними скрываются какие-то очень глубокие, интересные смыслы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот если обращаться к этой идее, которую вы только что высказали, ведь для кого-то соображение, что многие разные религии, древние, мировые, архаические и высокие, высшие религии, такие как христианство, ислам, буддизм, имеют в каких-то моментах схожие черты, есть какие-то магистральные темы человеческое, которые проявляются как таковое в разных религиях, ведь для кого-то это инструмент критики христианства. Ну вот везде то же самое, и у вас то же самое. Тогда это просто одна из религий. На что христианин говорит, нет, все-таки это истина. Вот как вы на это смотрите, как эту проблему решить? Или нет проблемы такой?
Нет, конечно, такая проблема существует. Просто это проблема частного и целого. Мы говорим о том, что вот если с формальной точки зрения смотреть, в христианстве едва ли мы увидим какие-то философемы, что ли, уникальные, которые мы не могли бы встретить ни в какой другой религиозной или философской традиции либо того времени, либо предыдущих времен. Я привел бы вот какой образ. Вы знаете, вот есть такие детские игрушки, фигурки, которые состоят из кусочков дерева, внутрь которых пропущены ниточки. И вот пока она лежит в коробочке, ты можешь каждую из этих деталек брать, там, рассматривать, переставлять друг с другом. И комбинаций бесконечно много. Как только ты возьмешь за ниточку, каждая ниточка протянется через дырочку, она потянет за собой другой элементик, и мгновенно ты увидишь целостную фигуру. Вот это то, чем отличается божественное откровение от естественного откровения. Конечно, человечество много чего догадывалось тем или иным образом о Боге, о своей собственной природе, о мире, о появлении этого мира. Мы не можем сказать это, с точки зрения даже божественной педагогики, было бы жестоко оставлять все человечество вообще в мраке невидения, что человек вообще ничего не мог бы понимать и знать, как бы тогда могла та же самая святая великомученица Варвара прийти к постижению единого Бога, когда у нее, не было никаких, так как мы сегодня сказали бы, текстуальных источников божественного откровения, да, созерцанием природы, естественным образом ее ум дошел до того, что, да, мир сотворен Творцом, что мир благ, что Бог благ, потому что мир благ, что Бог премудр, потому что мир прекрасен и так далее. Вот. Но именно божественное откровение, оно выстраивает все по своим местам. То, что раньше казалось такой вот мешаниной, кашей из бесконечного количества тех или иных истинок, с маленькой буквы, утверждений и так далее, в ракурсе божественного откровения расставляется по своим местам. И эти места, тоже это очень важно понять, они не относительны, не абсолютны. Мы можем утверждать достаточно большой объем истин, которые не предполагают разнообразных прочтений. Только христианство вообще ввело в пространство человеческого знания такое понятие, как символ веры, как краткое изложение, своего рода декларация того, во что мы верим. И для этого надо было, иметь очень большую дерзость и такую вот отвагу сказать, что «а мы знаем, как на самом деле». Мы не то, что, Гиви, сколько будет 2×2, десять, учитель. Нет, Гиви, 7, 8. Христианство говорит, 2×2 — 4, точка. Не 3, в периоде, не чуть-чуть меньше 5, а 4, точка. Вот наш символ веры, это как раз очень жесткое, очень такое, я бы сказал, выкристаллизованное в слове утверждение основополагающих истин о Боге и о человеке. Да, их всего лишь там 12 членов. Но каждый из этих членов — это такой вот прям слиток смыслов, сгусток предельный, который можно очень долго там раскрывать, там, описывать, интерпретировать и так далее. Вот. И божественное откровение от естественного откровения тем и отличается, что оно однозначно, оно однозначно. Мы, имея в своем арсенале то, что нам открыл сам Бог о себе, мы совершенно по-другому начинаем воспринимать все те отблески божественных истин, которые постоянно встречаем в своем окружении. Но что самое главное, и об этом как раз-таки апостол Павел говорит, что это сначала мы читаем на Рождество Христово, многочастное многообразнее древле Бог, глаголовы отцем во пророцах, последовательно к ней глаголу нам Сыне. То есть Бог, который разными образами, через разных людей открывал то или иное о себе в последок дни, то есть в последние дни, в дни, о которых говорит апостол, открыл себя целиком в своем Сыне. То есть Христос — это и есть предел божественного откровения Бога о себе самом.
То, что вы сказали в самом начале, в первой части программы, в которой проводили параллель между обрезанием Господним и архаическими таинствами, не таинствами, тут слово неприменимо, обрядами инициации, которые связаны с переходом человека из детства во взрослость. Кстати, я тут вспомнил к нашему разговору, очень давно от одного психолога услышал такую мысль, что готовность и способность говорить о двух темах, о смерти и о сексе, не краснее, без неловкости, признак психологической взрослости. Вот с этого как бы можно отсчитывать, себя можно так протестировать. Но это к слову. То, что вы сказали, что этот переход из одного качества в другое, это не только переход возрастной, это некий духовный переход, именно такой бытийственный в новое качество, связан с вопросами о жизни и смерти, так или иначе, как с предельными вопросами. Ну, потому что если ты эти вопросы не прошел, не продумал, я сейчас очень общо говорю,
не прожил
да, в опыте или ритуально, в символах в этих, то ну, какой взрослости речь? Я это мысленно транспонирую в наш такой рациональный психологический век. А не получается ли так, что можно вот, много лет ходить в церковь, жить церковной жизнью, но на главный вопрос о смысле смерти, вот такой экзистенциальный вопрос, себе на него не ответить, даже не поставить, вот не мучиться этим вопросом, не беспокоиться по поводу него, а считать это какой-то такой, ну, это вот там высокие мысли, но не для всех.
Знаете, я недавно закончил чтение романа Михаила Елизарова, книга называется «Земля», и вот все повествование этой книги крутится вокруг сотрудников кладбища и вокруг темы смерти, естественно. Ну, там есть вопросы разного плана, но в том числе в книге есть несколько таких, я бы сказал, совершенно гениальных идей. И вот одна из идей, она звучит так, что смерть принимает нас в люди. То есть пока мы не ударимся вот мощно, сильно, больно, с криком в смерть, мы не способны сами себя ощутить и понять как человека. Потому что вот это ударение об смерть, оно мгновенно ставит вопрос не просто о феномене смерти как таковой, а о смерти применительно к тебе самому. Что если другие умирают, самые близкие умирают, то, голубчик, твой счетчик тоже крутится в известном направлении. Вот. То, что можно жить в церкви и постоянно порхать, как бабочки, в радости, веселости, добре и всем прочем, ну, это, наверное, та самая версия так называемого лайт-христианства, которая как-то вот несколько лет тому назад очень стала, я бы сказал, обострилась в каком-то медийном пространстве. Но, мне кажется, она сейчас и схлынула. Почему? Ну, потому что тема сегодняшних политических непростых перемен в мировом масштабе, она эту тему снимает сразу же.
Христианство лайт, вы имеете в виду?
Да, христианство лайт. Да, вот такое христианство, я называю христианство порхающих бабочек. что Христос за все хорошее.
Льюис это называл христианство на водичке.
На водичке, да, христианское на воде. Абсолютно верно, да. Вот, но тут еще особенность, наверное, нынешней ситуации в том, что вот это христианство на водичке, оно очень хорошо интегрируется с определенными направлениями психологии, такой популярной психологии, которые пытаются в человеке заниматься сплошным позитивом. Вот все должно быть позитивно, да? Все должно быть вдохновенным, все должно человека наполнять ресурсом и так далее. Что это такое? На самом деле это огромная подлость, потому что в жизни человека все сложно, и есть подъемы. Если есть подъем, значит, будет и спад. Там, где не было боли, там никогда не будет ощущения от освобождения от этой боли, этой радости. Вот эта цикличность, которая, кстати говоря, у нас очень прекрасно отражена в богослужебном календаре. Да, у нас пост, праздник, труд, отдых и так далее. Это и есть, ну, какая-то, наверное, полноценная жизнь, здоровая жизнь. И мы, если вынем из жизни драму как таковую, а что такое драма? Драма — это, опять-таки, прикосновение к смертности. Вот почему-то вспоминаю сериал «О дивный новый мир», да, «О дивный новый Хаксли. Мир» по Хаксли, да. Вот, и там как раз, на мой взгляд, удачный режиссерский ход, где представлено такое вот абсолютно во всем позитивное общество. У него только одна только проблема. А почему-то в этом абсолютно позитивном обществе с таблетками счастья и гармонии душевной, и улыбочками, поцелуйчиками, и обнимашками и всем прочим, почему-то люди регулярно сбрасывают себя там с какого-то этажа и таким образом заканчивают жизнь самоубийством. И вот непонятно, ну что им еще надо? Все ведь настолько хорошо, что просто лучше быть не может. А вот все, в какой-то момент человек настолько сгнивает изнутри, вот в этом как бы позитиве, ни на чем не основанном, ничем не поддержанном, абсолютно искусственном, что он предпочитает лучше уйти хотя бы через настоящую боль и настоящую смерть, чем продолжать свое вот такое полубытие или жизнь какой-то нежить.
Ну вот чтобы нас правильно поняли, все-таки я вас спрошу, но это же не означает, что нужно специально искать проблемы какой-то, специально подгадывать встречу со смертью, или там другой путь – такой, напустить на себя такой скепсис от того, что мир возле.
Негатив, жизнь
боль. Даже не негатив, а, вы знаете, такое интеллигентское, что да мы же все понимаем, что такое происходит. В мире
сегодня
смысла,
плохо, завтра еще хуже будет.
Смысла нет,
да.
Жизнь, боль и оправдание любых событий идет по такой логике, что да вообще всегда все было плохо. Чего удивляться? Вот что вы об этом думаете?
Конечно же, нет. Конечно, потому что этим отличается человек. Вера от человека не вера, что он в равной степени открыт как к положительному, так и к отрицательному. Он не решает за Бога, что сейчас, в данный момент, мне полезно. Мы предоставляем право Богу решать за нас, как ребенок дает право родителю решать за него, потому что понимает, что родитель лучше знает. И мы в равной степени открыты как к доброму, так и к плохому. И это подытоживая можно выразить словами замечательного библейского героя Иова, когда он в ответ своей жене на предложение похулить Бога сказал: «Глупенькая ты моя, мы доброе от Бога приняли, неужели злое от Бога мы откажемся принимать?»
Ну вот на этой оптимистической ноте мы сегодня с вами прощаемся, но все равно поздравляем вас с наступающим светлым праздником Обрезания Господня. Спасибо огромное, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего доброго, спасибо и вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».